говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, станция «Радонеж» продолжает вещание. И этот час мы начнем беседой священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Батюшка посчитал важным рождественским постом поразмышлять о нашей информационной безопасности. Сегодня в эфире беседа первая. А в заключении часа мы с вами услышим святое житие новомученицы, преподобной мученицы Магдалины Забелиной. Память ее Святая Церковь совершает 8 декабря.
А тема «Как себя сохранить в современном информационном потоке, который увеличивается, сохранить себя от того, чтобы не утонуть в нем». Вот об этом хотелось бы сегодня говорить. Но чтобы подойти к этой теме, сделаем некоторое такое вступление. Вот, Антонина Александровна, вот вы как думаете, вот то, какие мы с вами по своим мыслям, мировоззрению, каким-то склонностям, устремлениям, это от чего зависит? Проговорим такие какие-то простые вещи, ну, просто пока, чтобы показать всю важность этой темы.
Да это от всей нашей жизни зависит, от возрастания, от воспитания, от того, что мы получаем от других.
Да, то есть это зависит от того, что мы получаем от других. А если это, ну, совсем подробно раскрыть, это что? От того, что мы слышим,
ну, да,
видим, читаем, переживаем.
Особенно сейчас.
Поэтому эта тема сегодня, она еще более актуальна. Тем более как-то хочется все время говорить на какие-то самые важные темы, потому что много тем, ну, что-то даже надо выбрать. Но вот эта тема, она и представляется только важной. В общем, мы такие от того, что мы впитываем извне. Хотя, конечно, есть у нас совесть, которая является голосом Божьим, но ее же надо развивать, и мы ее не всегда слышим. Поэтому, конечно, колоссальное влияние на нас оказывает внешний мир. Но тогда вот следующий вопрос. Вот нас что связывает с Богом, самое главное? наша связь с Богом, она держится чем?
Молитвой.
Молитвой.
Конечно.
А молитва, когда мы ее обращаем к Богу, Он на молитву как реагирует? Он реагирует как-то? Мы посылаем слово, а что мы от Бога получаем? Ну, в идеале. Самое главное, самое нужное для нас.
Ну, не всегда получаем просимое, потому что Господь дает, наверное,
ну, по-нашему. Вот, конкретное, как бы, исполнение прошений, там, это да, но вот это, как правило, да, даже если мы ничего не просим, хотя молитва всегда о чем-то просит, или прославляют, или благодарят Бога, но Он нам посылает что-то.
Покой, умиротворение.
Ну, это все действие того, что Он посылает. А само то, что Он посылает, как называется?
Благодать.
Правильно. По преподобному Серафиму Саровскому мы знаем, что самый доступный, самый простой способ получить благодать — это через молитву. А помните беседу с Мотовилом о цели христианской жизни? И вот в этом, так сказать, и суть христианской жизни, и состояние нашей души, получает она благодать или нет. И вот для нас это сверхважно. И вот эту связь с Богом молитвенную и получение благодати, если мы понимаем, что это важно, ее, соответственно, нужно что делать? Развивать, укреплять, двигать. А как это можно сделать? Вот, может, сказать, приближаемся к теме беседы.
Ну вот, если вспомнить святых людей, так они убегали, уходили в леса, чтобы оградиться, видимо, от внешнего влияния максимально.
Но это было внешнее, а внутренне что они делали? То есть вот нужно же, вот мы там какие-то тексты такие духовные читаем, вот, например, святитель Игнатия Кавказского, у него есть мысли о том, что люди в последние времена будут жить в городах, как в пустыне. Это не значит, что вокруг них никого не будет. Это речь идет о чем-то другом, да? О том, что они эту пустыню будут создавать где?
В своем сердце?
В своем сердце. Поэтому...
И в сердце, и вокруг себя, к сожалению.
Поэтому, тоже. Чтобы эту связь с Богом укрепить, усилить ее, нужно что-то другое сделать. Ослабить что? Вот чтобы слышать голос Божий, чтобы Бог нас слышал.
Вот это влияние мира, да?
Нам нужно ослабить другие голоса, другие шумы, которые перебивают эту связь, которые ее ослабляют, которые те голоса, которые другого духа.
Вот я сейчас не вспомню, но кто-то из святых или людей, таких подвижников благочестивой жизни, говорил о том, что все, что нас окружает, это больше 90% шум.
И если мы действительно ценим эту связь, а потому что наша молитва — это наше все, барометром, да, состояния нашей души, нашей духовной жизни является состояние нашей молитвы. Соответственно, вялая молитва, она будет приводить к духовной такой стагнации, окаменению сердечному, да, знаем такое выражение, и так далее. К досаде человек будет недоволен. Сейчас вот мы живем в такое время, когда среди православных христиан, ну, встречаются, часто или не часто, но встречаются люди, которые уже давно ходят в храм, но они очень недовольны своей духовной жизнью. Они не чувствуют удовлетворения. И то, что, допустим, они имели в более ранний период своей церковной жизни, там, да, ну, то, что было, то, что их тогда и радовало как-то, сейчас они этого не имеют.
Ну, мы с вами в прошлый раз вот эту тему как раз.
Ну да, мы касались этого.
Да.
И поэтому тут вот какова твоя молитва, такова и твоя жизнь. Духовная, и вообще, так сказать, не только духовная, но и внешняя жизнь, душевная жизнь, какая-то такая практическая, хозяйственная, семейные, такие твои отношения с людьми. И поэтому вот это вот такой нерв, вот самый, так сказать, главный молитв. Если мы понимаем важность, то тогда нужно создавать условия, чтобы это самое главное в нашей жизни, оно было в благоприятных условиях для своего развития. А если мы помещаем эту связь вот в эти многочисленные шумы, то мы это похоже как, ну, допустим, какое-то полезное растение, как овощ, фрукт, растущий среди таких густых сорняков, затеняемый, да, забиваемый ими. Вот он будет каким? Он будет чахлым. И вот задача — убрать то, что мешает, то, что не позволяет сосредоточиться, сконцентрировать свои усилия, потому что эти другие шумы, они отвлекают нас, забирают нас душой и силой. Мы начинаем не сосредотачиваться, начинаем рассредотачиваться. То, что буду говорить, это повод каких-то, так сказать, наблюдений, жизненных размышлений. И вот человек современного, всякого человека можно назвать уже, да, ну и называют человеком информационным, да, ну некий такой гомо информатикус. Как можно определить, вот, а кто такой информационный человек? Но если попытаться сказать словами нашей аскетики православной, то информационный человек – это человек, страдающий информационным чревоугодием.
Такой зависимостью, да?
Ну, да. А чревоугодие, оно бывает в разных проявлениях. Ну, самое главное, два проявления чревоугодия – это переедание, избыточное потребление пищи, ну, если мы про пищу телесную говорим. И второй вид чревоугодия – это какой? Чревоугодие вкуса, да, то есть первое – это количество.
Сластолюбие.
Да, да, да. Ну, еще там Лава Дорофея, допустим, гортана бесия называется у святых отцов, да. Тешить свое чрево вот разными, так сказать, деликатесами, вкусностями, сладостями и так далее. И вот это информационное чревоугодие, она тоже, соответственно, проявляется в избыточном, в преизбыточном потреблении информации и стремлении такую вот получать информацию, вот, которая тешит человеческие чувства, да, вот эти страсти, похоти. Ну, допустим, если человек будет стоять перед выбором, что ему читать, серьезную глубокую книгу и смотреть какой-то там фильм современный с какими-то спецэффектами, там, каким-то очень динамичным сюжетом, то что многие выберут? Ответ, наверное,
увы,
несомненно. Да. Это, да, то есть вот то, что повкуснее и поинтереснее. Повкуснее и поинтереснее вот посидеть, посмотреть какой-то фильм, чем читать серьезную книгу.
Ну, вот я, например, не смотрю этих фильмов, но я вот себя сейчас слушаю вас и ловлю на том, что вот встаешь утром, а еще, знаете, все-таки профессионально это может быть, и вот так бы стремиться к молитве, как стремишься узнать, а что там произошло, какие новости, что случилось.
А вот мы про новости сейчас будем говорить как раз.
Вот, то есть вот так бы на молитву бежать и стремиться.
Но это зависит от нашего воспитания, вот от нашей культуры духовной. То есть это же на самом деле навык, если мы действительно усвоили это наставление, а все о нем знают, что в мультословах о нем пишут, что восставший от сна прежде всякого дела, да, помолись Богу, благословись на этот день, освети свои мысли, чувства, желания утренней молитвой. А потом уже приступай к своим каким-то делам.
Ну, у нас, у православных, этот навык есть.
Но на самом деле я бы сказал, что вот если каждый бы посмотрел в свое сердце, навык — это когда вот он работает стабильно и без всяких, так сказать, перебоев, этот навык. А всегда ли так бывает? А не бывает ли так, что ты утром проснулся и там, ну, прежде чем ты помолился, ты там какие-то стал ответы писать на сообщения, там что-то смотреть и так далее. Ведь бывает же так. И может быть, даже весьма часто. Поэтому, на самом деле, тогда честно надо сказать, что этот навык, он бывает. То есть это уже не навык. То есть бывает, что мы так делаем, может быть, большая часть случаев, а бывает, что так не делаем. А навык, он, в принципе, он, ну, бывают какие-то исключения, но не исключения, а не регулярные сбои, сбивание с курса. Как, что вы скажете?
То есть каждую минуту надо об этом думать.
Нет, ну просто на самом деле, если навык, то я не могу по-другому. То есть если, конечно, я там на дежурстве нахожусь, там, и мне нужно посмотреть там и так далее, что какое-то такое. Ну это да, без вопросов. А если, так сказать, мне просто надо 20 минут сколько там, мне нужно помолиться.
Нет, вот. Но все равно встаешь, идешь утром там, элементарно умыться,
это не обсуждается, это понятно, вот. Что
а
надо привести себя в порядок.
А по пути включаешь телефон на зарядку,
а вот, то есть,
и посмотришь.
Вот, мы об этом с вами и говорим. То есть, понятно, сделать себе утренний туалет, вот, причесаться, да, одеться, умыться, это понятно, что на молитву надо в таком, в пригожем виде вставать. Там, ну, я имею в виду на молитвенные правила. Вот. А мы уже, то есть, задача к чему-то, что вот утром к нам придут всякие помышления. Вот, мы же все-таки утром, ну, с какими-то отдохнувшими силами просыпаемся. Понятно, что там, может быть, нам и во сне что-то снилось. Но в целом мы все-таки...
Еще не согрешили.
Мы все-таки разгрузились за ночь. Вот. Ну, не то, что мы совсем, голова у нас чистая. Но она пока в стадии, так сказать, пробуждения находится. И поэтому очень важны вот эти начатки, вот эти вот идеи начатков, да, то есть вот к Богу первенцев жертвовать, да, там первые плоды урожая. А тут вот начатки этого дня осветить, и потом уже с освященными каким-то настроем уже, так сказать, приступать к своим делам. А мы перебегаем дорогу, и мы уже себя какими-то вот, а что там, что там, так далее. И мы уже стоим на молитву, а у нас уже мысли пошли, побежали, так сказать, они уже встали на беговую дорожку этого дня. Так ведь?
Ничтоже вопреки глаголю.
Вот, ну и вот если про новости говорить, да, вот, ну и бывает, часто приходится слышать от людей, ну в том числе уже такого старшего поколения, пенсионеров, что вот они говорят, что а это вот потребность каждый день смотреть новости. То есть человек, это входит в его какой-то вот дневной такой набор необходимых дел. Там кого-то там вот необходимое дело утром кофе попить. Вот он не попил утром кофе, ну, уже что-то не то. И поэтому вот попить кофе, посмотреть новости, ну, вечером, например, это вот некий ритуал, то, без чего этот день не мыслится. Если это не будет, то человек вот кажется, вот, ну, что-то он важное не сделал. То есть у него привычка такая есть опять, да. И вот опять вот с точки зрения аскетики нашей, вот эта потребность регулярно смотреть новости, как это можно обозначить? Вот вы попробуйте сказать.
Ну, это как страсть.
Ну, кто-то может сказать, что это не страсть, мне это важно, мне это необходимо, мне это полезно.
Да нет, это такое самоуспокоение, потому что для меня, вот, например, это очень тоже актуально. Я вот этим страдаю.
Ну, понимаете, это связано в какой-то степени, ну, можно сказать, меня это связано с моей работой.
Да не так уже и связано. Я могу, конечно. Нет, новости я все равно посмотрю днем, но не с утра первым делом.
Вот если сказать это попробовать на языке аскетики, для нас она очень важна, потому что без аскетики вообще никуда. Так вот, можно сказать, что вот потребность смотреть новости ежедневно – это некое испытание того, что произошло вне меня, вокруг меня. Я испытываю, смотря, или слушаю, или читая, ну или, можно сказать, по-другому, любопытствую. И вот сколько в среднем времени занимает просмотр новостей? Ну вот как вы думаете? Ну так вот, чтобы в средний вариант, не слишком избыточный, ну такой, ну сколько вот какой-то выпуск новостей идет?
Да по-разному, наверное, идет. Я их не смотрю, я читаю в интернете. Вот сижу на работе,
Зайду и почитаю. Ну, может, там пробежаться, конечно. Но в среднем это что-то, вот если так обобщить, мне кажется, минут 15.
Ну, там, наверное.
Телевизионный выпуск, старшее поколение, многие, они просто смотрят выпуски, уже готовые, сделанные каким-то каналом.
Ну да.
Вот 15 минут для современного человека это много или мало?
Смотря какой человек.
Ну, для пенсионера, может быть, это не так много. Но на самом деле за 15 минут человек, уже умеющий читать, он может одну кафизму прочитать. Да?
Нет, кафизму за 15 не прочитать.
Но если без поминовения имен, три славы, например, да? Три славы можно прочитать за 15 минут. Ну, там, без этих заключительных тропарей, которые после каждой кафизмы бывают, и молитва. Ну, по сути, одна кафизма. Почти. А вот если говорить, что просмотр новостей – это некое испытание, то, что произошло вокруг меня. А вот новости о себе, про себя нужно смотреть, если, так сказать, перевернуть эту ситуацию с другой стороны уже на наш внутренний мир. Испытывать то, что произошло внутри меня.
Конечно.
Вот люди, многие новости вечером смотрят. Ну, потому что день прошел, уже какие-то события произошли. Вот мы в окончании дня мы смотрим выпуск новостей. А у нас тоже события произошли, новости. В нашей душе, в наших поступках, в наших мыслях, в наших чувствах, в наших желаниях. И мы знаем, что нам отцы и пастыри наши, они нам, наши старцы, они нам рекомендуют, да, в конце дня подводить итог.
Исповедание грехов.
Исповедание грехов, а еще, так сказать, не в идеале, а в принципе даже как очень желательная привычка, это записывать свои грехи. В чем я согрешил? Вот 15 минут, это на самом деле, это очень приличное время, чтобы это сделать, потому что там даже быстрее будет происходить. Несколько минут. Можно кратко писать. И вот, по идее, вот эта ситуация, то, что происходит внутри нас, для нашего спасения, ну, все же согласятся, что это гораздо важнее. Потому что мы будем отвечать за самих себя. Мы можем себя менять, мы можем, так сказать, каяться. А то, что происходит вовне нас, в большинстве случаев мы никак на это повлиять не можем. Особенно, если это какие-то глобальные новости. Даже в масштабе города.
Они, наоборот, даже повредить могут наши...
Ну да, мы будем об этом сейчас говорить. Поэтому получается, чтобы хотя бы, чтобы это сбалансировать, чтобы как бы хоть какой-то паритет был, Ну, хотя бы, то есть, вот ты тратишь 15 минут на новости, это 15 минут потратить на испытание самого себя. Но вот вы как думаете, люди этот паритет соблюдают? Мы, вообще мы?
Да я за других не могу сказать, ну, я только можете, о себе. И, разумеется, нет, новостей я смотрю, больше думаю над ними, иной раз еще и...
То есть, получается, то главное, единое на потребу для нас, оно оказывается, ну, в лучшем случае, на втором месте. А в идеале бы оно должно было бы не на равном пьедестале почета быть, а оно должно, так сказать, из времени, из нашего внимания, которое мы уделяем, оно должно было бы первостепенным. Но это же не так.
Почему же так происходит тогда, батюшка? Вот,
а мы будем сейчас говорить. Вот, я вообще понял, вот где-то к январю, ну, вот этого наступившего года, ну, как бы вот то, что внутри наблюдения шли, они как бы вот произошел какой-то эффект накопления, и вот произошло такое вот, ну, озарение. Переход, это, наверное, это громко сказано, но я вдруг понял, что вот именно это создание вот этого информационного пространства во всем мире, ну, вот именно даже сети этой информационной, которой подключен каждый человек, там, через разные источники, это причина главная той духовной катастрофы, которая произошла, ну, про весь мир, может быть, не скажем, но вот в нашем обществе российском, ну, вот в нашей стране, которая культурно-исторически является православной. Меня вот просто это вот озарило, и я понял, то есть вот причина, почему сейчас так мало людей, они испытывают религиозную потребность, ну, то есть потребность в том, чтобы жить религиозной жизнью. Ведь в патриархальном, традиционном обществе количество таких людей, которые испытывали потребность в религиозной жизни, которых бы важно необходимо, оно было в разы выше. В разы выше. И это тоже касается, не только православных обществ, это касается тех же западных христиан, например. А вот кто-то из наших иерархов, по-моему, митрополит Вениамин Феченков, писал, что в 20-30-е годы количество французов, которых вот часто называют, знаете, такое выражение современное, светское практикующие католики, там такие, ну, вот выражение такое социологическое, составляло около 30% от всего французского общества. Представляете, каждый третий человек, он жил религиозной жизнью, он был воцерковленным католиком. Сейчас, конечно, это число таких людей снизилось в разы. Вот у нас там, говорят, 1.5-2%. То есть вот что произошло? Для человека потребность в религии, она присуща же ему, да? Каждая душа, она... Никто не рождается атеистом.
Христианка по природе, да?
Да. И вот я нашел для себя ответ. И потом я был изумлен, когда тот же самый ответ я нашел одного духовного лица, писателя церковного. Я в конце хотел бы эти размышления почитать. Там настолько все концентрировано. И просто был изумлен, что он о том же самом он говорит. Такое вот совпадение ответов произошло.
То есть вот этот наступающий изоляционизм, он будет нам на пользу?
Ну, у нас же свое информационное пространство остается, оно же никуда не уходит. Просто идет некая, так сказать, ну, переборка источников информации, каналов и так далее. Одни каналы ушли, будут другие. Останутся свои, будут они усилены. Информационная эта сеть, она же все равно останется на людях.
Смотрите, сколько всяких глупых шоу сейчас закрылось.
Ну, святое место пусто не бывает.
Откроются новые, вот, да?
Откроются новые. Будут патриотические шоу. Может, это как-то странно звучит, но все равно это пространство будет заполнено.
Ну да, и потому вот, что не вовне причина, а внутри нас.
И вот если вообще говорить об информации, вот мы привыкли, да, СМИ, средства массовой информации. Это, как вы думаете, это определение, оно отражает суть?
Да нет, конечно.
А почему нет? Средства массовой информации. Вот людям
это не столько информация, это пропаганда, батюшка. Просто этого слова сейчас нет, а раньше оно было.
Вот, и вот мне там в одних лекциях я слышал такую вот, да, формулировку, которая на самом деле, она действительно отражает суть явления. Средства массового управления общественным сознанием. СМУ-ОС. Не СМИ, а СМУ-ОС. Средства массового управления общественным сознанием.
Ну да.
Общественным
даже
сознанием, ну, с точки зрения там определенных кругов, интересов, необходимо управлять. А как управлять? Сейчас самый удобный, самый дешевый, самый действенный способ – это управление через вот эту информационную сеть. Поэтому вот эти новости, которые, ну, вот, самые, казалось бы, безвредные новости, это же не какие-то там фильмы, там, которые глубже еще действуют на человека, какие-то политические шоу, вот там. А это просто новости. Людям сообщают.
Они выстроены в определенном порядке, смысле. Со смыслом.
И поэтому подборка новостей. Что включать, что не включать. Освещение событий. Да, там, исторические события освещаются историками по-разному. А уже столько лет прошло, уже как бы что-то более понятно. А тут сказать, вот только что-то происходит. И вот только что произошло. Угол может совершенно разный дать. Это прям до полярных совершенно мнений. Ну, как и мы видим в нашей современности, какие-то явления, они совершенно противоположно могут оцениваться. Причем явления общественной значимости.
Абсолютно, да.
Поэтому какой, так сказать, посыл несут, да, что хотят создатели этих передач и их заказчики, да, какие впечатления сформировать у зрителей или слушателей, или читателей этих новостей. Это очень серьезная работа психологическая, да, по созданию определенных впечатлений.
Поэтому многие православные отказались вообще от телевизора. Ну, если смотрят, то может
быть
там.
Вот мы к этому придем. Очень они мудро поступили. И поэтому, по сути, человек, смотря новости, ну или что-то другое, он вступает, ну, если так выразить классически, в беседу с намерениями, которые до конца ему, допустим, неизвестны. Он просто начинает вот болтать с кем-то. Вот кто-то он встретил там с кем-то, вот там, он, не знаю, едет в вагоне поезда, ну, какой-то пропавшийся попутчик, он начинает с ним разговаривать. А как там, что у тебя и так далее. Начинает вступать с ним в контакт, причем так, что, так сказать, сразу пытается перейти на какой-то доверительный тон. Не такое вот просто вот сохранение дистанции, а тут просто вот такие очень серьезные приемы манипуляции используются. Это попытка сразу куда-то очень глубоко проникнуть. Но, естественно, так сказать, человек воспитанный, человек, так сказать, взрослый, он понимает, что с незнакомыми людьми так вот на короткой ноге так общаться, начинать, это вообще опасно может быть. Так же ведь? То же самое и здесь. Но с такими людьми человек, на самом деле, встречается, которых сразу там на «ты» переходит, да, там, переступает эти границы личности, наверное, не часто. А когда человек вот находится вот в этой информационной сети, в общем-то, это каждый день происходит. И степень влияния, она несоизмерима. И опасности, которые здесь несут, они в десятки, сотни, тысячи раз увеличиваются. И поэтому с духовной точки зрения, это не просто сказать, что это очень опасно, это сказать ничего. Это смертельно опасно. Потому что открытость вот этого человека ко всему вот этому информационному потоку такова, что он становится как проходной двор, где постоянно кто-то ходит, ездит и так далее. Вот есть такое выражение, вот наш русский язык, он изумителен тем, что он в своих выражениях, в своих лексических формах несет очень такой серьезный пласт христианской мудрости, особенно там в своих поговорках. Вот есть выражение, допустим, кто-то вне себя, ну, а дальше идет от чего? Вот, от гнева, от ярости. Из этого выражения понимаем, что человек вышел за пределы своей нормы. А норма, она какая? Норма какая? Он вне себя, там, от ярости. А норма-ка быть в себе. Согласны? Вот. Вот на это же нам, на это выражение так говорит. Норма человека — это быть в себе, внутри себя, в своем внутреннем мире. А выход из себя — оно является выходом за эту норму, за это состояние нормальности, стабильности, адекватности, которое должно быть. Когда человек гневается, он теряет самоконтроль, поэтому он становится вне себя от гнева. И получается, человек, который живет вот в этих информационных потоках, а в нем живут, можно сказать, ну, 99,9% людей, и православных в том числе, это состояние почти постоянного нахождения вне себя, ну, или по большей части времени. Согласны?
Да, наверное, только одна Агафья Лыкова может, так сказать, оставаться в себе, не зная ничего, что вне ее.
И вот, а вот это, и вот мы приходим там к тому греху, который уже вначале мы обозначили, греху любопытства. Вот любопытство, ну, классический, да, любопытство — это грех, или не грех?
Нет, наверное. Любопытство, с этим мы же изучаем мир с помощью этого.
Нет, не простите, нет. Есть и слово любознательность. Любознательность и любопытство — это одно и то же или нет?
Нет, это не одно и то же. Любознательность — человек любит знать, а это он любит пытать что-то такое, да?
Да.
Испытать.
И вот любопытство — это, несомненно, грех с точки зрения нашей аскетики. Ну, классическое любопытство — что такое? Это интересоваться, на таком бытовом уровне.
То есть излишнее знание не нужно тебе?
Нет, это не просто не излишнее знание. Это желание чего-то вкусненького такого. Сейчас вот мы проведем разницу между любопытством и любознательностью. Любопытство, оно характеризуется потребностью человеку узнавать что-то такое, то, что не касается его жизни, то, что на самом деле ему не нужно. Это развлечение своего внимания как искушение, чтобы ты сам собой не занимался. Это искушение, несомненно, от лукавого. Интересоваться чужими делами, сплетнями, кто с кем и как и почему. Вот. Всякие вот эти пересуды. Перешептывание, рассматривание людей, заглядывание в лица. Это вот такое классическое любопытство. Но в наше время, в наш информационный век, любопытство просто приобрело промышленные такие конвейерные масштабы. Оно поставлено на поток, и в эту страсть оказались включены эти 99,9 людей.
Ну так все шоу и в основном весь телевизионный контент на этом построен.
Да, то есть, а что там? Не что во мне. О чем мы начали говорить, а что там. Поэтому, вот какое мне дело до того, что происходит, что там где-то в Африке. Ну да, может быть, там что-то происходит такое неприятное, я там хочу посочувствовать. Но реально, вот мы будем говорить, к чему это все это приводит, вот, приводит это к нехорошим вещам. Любознательность отличается от любопытства тем, что любознательность — это выражение потребности человека к познанию, которое вложено в него Богом. Вот эти детские почемучки, они же естественным образом происходят. Ребенок, а почему? А почему? А почему? Вот он пытает вот какой-то момент его психологического развития, это раскрывается, и вот он пытает своих там родителей, бабушек, дедушек, вот почему там что-то происходит. Мы об этом хорошо знаем. Любознательность — это потребность человека получать знания, которые помогает ему понять этот мир, найти свое место в нем, то, что отвечает его естественным потребностям, духовным, душевным, социальным и так далее. И поэтому любознательность, она всегда стремится к постижению глубины. А любопытство — это такая поверхностность, это вот такой попрыгунчик. Посмотреть, что там, это вот любопытство. Ну, мы будем говорить про крайние формы любопытства, в чем оно проявляется. А любознательность — это некая способность сконцентрировать свое внимание на чем-то и получать знания, потому что это же процесс, это труд, да, вот, он требует усидчивости, он требует трудолюбия. А любопытство, оно ни на чем долго не может сидеть. Это вот такие зеваки. А те, кто создают вот этот информационный контент, они прекрасно знают, они пользуются. Как и создатели рекламы, которые, да, рекламируя автомобиль, почему-то рядом с автомобилем помещает какую-нибудь красотку. Понятно почему. Да, нажимая на пружину определенной страсти в людях. А здесь нажимается на страсть любопытства. А дальше, так сказать, протаскиваются интересы, которые есть у заказчиков этой информации, и, соответственно, исполнители, они эти интересы выполняют.
Вот. Да,
создавая информационные продукты. Вот любознательность, например, она может выражаться в том, что у человека могут быть какие-то увлечения, хобби. Ну, могут быть у православного человека какие-то хобби. Вполне. Например, человек может увлекаться, допустим, минералогией. Вот, собирать какую-то домашнюю коллекцию минералов, изучать какую-то литературу, какие-то, допустим, проводить там допустимые какие-то раскопки, не раскопки, собирать образцы там в каких-то местах, которые он посещает. Там в горы он едет, например. Он знает, чем они отличаются, там, какой состав и так далее, где они встречаются. То есть любознательность, она стремится действительно чем-то заниматься, не просто так вот, чуть-чуть позанимался, бросил и все.
Чем-то душеполезным.
Ну, да. А потом, так сказать, с душеполезной точки зрения, та же минералогия, она человеку, она показывает вот эту вот разнообразность творений Божия, да, вот его взаимосвязанность всех, так сказать, этих природных явлений, там, систем природы и так далее. То есть, вот, Ну, фактически, да, занимаясь этим, я, например, ну, знаю, что некоторые наши архиереи революционные, они имели такие вот какие-то научные интересы, там кто-то какие-то коллекции мог собирать тех же минералов. Вот. И это был для них своего рода такой, ну, может быть, отдых какой-то такой душевный. Вот. Но он был, скажем, совершенно невинный.
Вся премудростью вот. Сотворилась
да,
и Господи.
Да, да. Да. Творение, да, небеса поведут славу Божию, творение за рукой его возвещает твердь, да, пишет апостол Павел в одном из своих посланий. А любопытство, оно совсем другое. Вот, оно не может чем-то заниматься серьезно. Любознательность, в конечном счете, оно приводит человека к тому, что не может заниматься всем жизнью, поэтому человеку выявляются какие-то направления, и причем любознательность, она действительно, она человека развивает, она его обогащает, и он становится глубокой личностью. Всем не можешь же заниматься в этом мире, тебя нет для этого. Любопытство, оно не созидает.
Убедили, батюшка. Буду знать. Спасибо.
И вот что же конкретно несет любопытство, да, для души? Вот какой конкретный вред? Вот сейчас хотелось бы это проговорить. Ну, самое очевидное, то, что лежит на поверхности, это трата времени. Время – это очень ценный ресурс, его всегда мало. И вот посмотрите, многие люди сейчас, оправдывая себя тем, что они что-то там не могут сделать, и говорят, у меня не хватает времени, потому что у меня работа, у меня семья, там еще что-то. А вот если так по-честному смотреть, то есть вот сколько времени откусывает, да, отрезает вот удовлетворение этой страсти, это любопытство через вот это информационное пространство. Мы с вами выяснили, что даже 15 минут – это очень большое время. И поэтому здесь определенное лукавство такое есть. Ну, причем человек и сам этого не замечает, не понимает, потому что ему кажется, что вот посмотреть те же новости – это как, ну, потребность почистить зубы и расчесаться, потому что это входит в его повседневный обиход, стабильный, привычный. Вот. Поэтому, когда там кого-то спрашивали, что будет, если там отключат интернет, а кто-то сказал, что да я с ума сойду. И это, наверное, человек действительно искренне сказал, потому что он не понимает.
Мало того, посмотреть новости. Потом же я сколько получаю, в том числе, и ну, у меня в основном-то православный круг. Вот этих всяких пересылают какие-то...
Ну, это вообще это такое...
Страсть какая.
Разнословие своего рода. Ой, да. Вот эти все информационные излишества, их
вроде
можно оценить
они уже просто... благочестивые такие, с одной Ой. Стороны. Вроде благочестивые, да. Но с другой стороны, Ой. Как это, думаешь, где у него
очень, правда? Очень сомнительно. Я говорю про не про какие-то отдельные хорошие вещи, а просто вот про эти пересылки, которые даже люди пересылают, не удосуживаясь написать пояснение, что там... Дорогая там, Юля, там, посмотри, вот прислали видео, очень интересное, полезное, там, о том-то, о том-то, о том-то. То есть мне что-то прислали, я даже не знаю, иногда там и названия нет, и не догадаешься. Я должен открыть это, начать смотреть, там, даже если 4-5 минут, потратить это время, а оно может мне... Вот моего, там, корреспондента, там, абонента, это заинтересовало, вот, он мне это шлет. Ну, ему, может быть, это было нужно, а мне-то это, может, и не нужно.
Вот. Он тоже ведь это выискал, нашел, тоже время потратил.
Ну, напиши анонс, что вот о том-то, побереги меня. Может, я из анонса пойму, что мне это не нужно. Так нет, нет, времени же это писать. Просто скорее проще нажать на кнопку пересылки и все. Или, например, те же поздравления. Ну, поздравь своими словами, с праздником церковным пожелать. Не, проще, так сказать... Там открытку какую-то электронную послать, да еще какого-то странного такого свощавого содержания. Ну, мы немножко уклонились, но все равно это примерно о том же. И вот трата времени. Трата времени, да, вот этого таланта, который на что-то мог другое быть потрачен. На молитву. Молитва вот время экономит, жалеет и оправдывает себя тем, что времени нет. Потом второе, какой вред любопытство приносит тоже, это... оскудение душевных сил. Наша душевная сфера, наша душа, она имеет вот эту вот жизненную силу, которая наполняет душу. Ну, вот эти какие-то естественные душевные силы. Мы в данном случае не говорим про благодать Божию. И каждый человек с этими душевными силами рождается. И вот эти душевные силы, они либо человек при ведении какой-то созидательной полезной жизни, они сохраняются, и даже они как-то могут восполняться неким естественным образом. Либо они могут выхолащиваться и истрачиваться. Вот когда говорят о ком-то, что вот этот человек молод душой, обычно кого, что имеет в виду? Говорит, вот этот человек, ему там 70 лет, но он молод душой. Что имеет в виду, Антонина Александровна?
Ну, когда у него душа такая отзывчивая, подвижная.
То есть это человек, который занимает радостный. Какую-то активную жизненную позицию, да, то есть он хочет что-то еще делать, то, что он может делать. В нем живет жизнь.
Искра Божия.
Да, такая, да. Вот. Мы прекрасно понимаем, что под этим имеют в виду люди. А когда душа стареет, то что? Это такая какая-то вялость внутренняя. Это оскудение, это уже, так сказать, не видение жизни, когда человек является творцом. Когда он что-то вокруг себя делает, внутри себя, он преображает жизнь. А когда он просто начинает плыть по течению, и его жизнь, она сводится к выполнению необходимых там физиологических там потребностей, но на что-то большее, да, то, что вот поделиться душевным теплом с кем-то, уже не хватает сил, потому что силы истощены. И вот то, что я понял, да, то, что я прочитал вот в этой статье, о которой буду говорить позже, оно как раз дает ответ, почему... У людей, вот молодые, у них там кровь кипит, средний возраст, они озадачены потребностями прокормить семью и так далее, у них нет времени там в храм ходить и так далее. Но для нас вот представляет особенный интерес, это люди, которые уже активную, так сказать, такую социальную часть своей жизни прожили, достигли пенсионного возраста, у нас в стране много пенсионеров, да, несколько десятков миллионов человек. Люди, которые уже, в общем, имеют время свободное, да, они ходят, у них, так сказать, память есть и так далее, они не какие-то тяжелобольные люди. И казалось бы, что вот впереди уже у каждого из них совсем маячит вечность, что человек, уже достигнув возраста мудрости, он должен больше и больше задуматься, а что будет дальше.
То есть, по душе заботиться.
То есть с точки зрения понимания многих людей, приход... к вере в таком уже пожилом возрасте, это некая, как мы понимаем, вещь более легкая и понятная, чем для человека молодого. Согласны?
Да, многие даже говорят, мне сейчас некогда, вот выйду на пенсию и буду
ходить. Да, это заблуждение. Или такое самооправдание. Вот. На самом деле, как мы видим, это не так. И вот мы живем, служим в нескольких так поселках, где наши храмы есть. В одном поселке около 300 человек живет, в другом поселке тоже где-то около 300. Наша деревня, где мы живем, где наш храм...
Устерека, да?
Там Колодозеро, а там около 100 человек. И вот где 300 человек живет, казалось бы, там большая часть это пенсионеры. Есть молодые люди, но в основном это уже такого пенсионного возраста люди живут. Зима. Огороды под снегом, дрова в дровнике, время свободное есть. Вокруг снег, куда там, в лес за ягодами не пойдешь. Казалось бы, исключительно благоприятная ситуация, чтобы прийти в храм, прийти на беседу о православной вере, которую мы проводим. Людей приглашают, зовут. Но вот из этого поселка в 300 человек у нас в храм, не считая нашей семьи, на службу приходит 4-5 человек.
При том, что ведь всегда село, деревня были более патриархальны.
Да, то есть я вот для себя не мог понять, почему? И вот я понял, что нет сил на это. Нет на это душевной силы. Потому что телевизор из них высосал почти все, оставил только для поддержания самых необходимых потребностей биологических. Какой-то душевная сфера остается. Понимаете, прийти... в храм, испытать себе вот этот духовный, религиозный голод, на это нужны некие душевные силы. Потому что это же не связано напрямую с моим физическим выживанием, правильно? Не позатоплю я печь, да, мне будет холодно, не пойду я в магазин, не куплю хлеба, мне нечего будет есть. Это понятно. И вот эти люди, которые не приходят в храм вот в это зимнее время, где они? Вот вы можете сказать? Понятно, они в своем доме. А если точнее сказать, где они?
У телевизора, наверное.
Конечно.
А если бы не было телевизора, батюшка, думаете, ходили бы?
Но мы видим, что у людей более раннего периода, когда это информационное пространство не было такой сетью накинуто на весь мир, мы видим, что люди ходили. Были на это душевные силы. Были.
Мне кажется, если человек раз придет, другой и третий, он уже просто, ну, несоизмеримо ведь. Воздействие телевизора и вот без церкви. Я сейчас вообще не представляю, как вот можно человеку сейчас прожить без церкви. Ведь сломаешься просто.
Ну, это вы понимаете, это я понимаю. Но это не понимают люди, у которых, которые, ну, во-первых, засели за эту зависимость информационную, ну, как вот, как на иглу определенно, не могут с нее сойти. Но она не просто их привязала к себе, она, так сказать, она сделала их, ну, душевно скудными.
Ну, хотя чего я удивляюсь? Вот из нашего дачного поселка, мы чаще всего уже там встречаем Пасху, вот, ну, ведь едешь-то ночью. Вообще-то большой поселок, мы едем одни. Даже с нашей улицы, я за весь поселок не скажу. Угу. Одни.
Поэтому это вот, на мой взгляд, и на взгляд этого автора, которого мы почитаем в конце, главная причина вот этой духовной катастрофы, а катастрофа заключается в том, что абсолютное большинство людей, в том числе пожилого преклонного возраста, в результате попадания в эту информационную зависимость, они оказываются в таком духовном, ну, душевно-психологическом состоянии, когда нахождение в этой зависимости информационной не только привязывает их к этой зависимости, но и делает неспособными на что-либо другое. То, что превышает биологические потребности, ну и какие-то минимально необходимые контакты. Мы же вот слышим, видим о том, что люди говорят, что люди стали друг с другом меньше общаться вживую, ходить друг к другу в гости. Согласны с этим?
Абсолютно.
Это бросается в глаза?
Конечно, да.
И об этом говорят люди.
Ну, вот эти мессенджеры сейчас
заменяют. То есть прийти в гости. Нет, ну ходит, но все равно. Но это не так, как это было. То есть вот живое общение, оно часто просто вот... таким заменяется таким суррогатом вот, общения с заказчиками этой информации.
Тут которая... еще эпидемия свою лепту внесла,
ну, внушила тоже, нам. Так сказать, все, что называется, так, все до кучи. Вот. Третье вред этой информационной зависимости. Включение вот в информационные потоки – это неисчислимый источник разных соблазнов и искушений для человека. Ну, как поводы к осуждению. Вот что в какой-то стране происходит, как они такое допустили, какие они ненормальные, к примеру. Или, например, вот повод к тщеславию, что вот у меня не так все плохо. А я такого себе никогда бы не позволила. Празднословие. Там празднословят. А я смотря и участвую в этом, тоже празднословлю. Пустая трата времени.
Да, потом еще кому-то пересказывают, и тоже вот это все.
Ну и четвертое, наверное, с аскетической точки зрения, самое вредное, тяжелое, это наполнение своей души разнообразными впечатлениями, образами, фантазиями, которые несет, так сказать, этот информационный поток. И то, о чем мы говорили вот сейчас только что, превращение себя в человека, не способного к созерцательной жизни. Почему? Потому что для того, чтобы молиться, а мы с вами сказали вначале, что молитва – это самое главное, то, что есть в вере. Все остальное это вокруг этого выстраивается. Молитва каких качеств от человека предполагает? Она предполагает определенное внутреннее душевное состояние, состояние внутренней тишины и мира. Почему? Вот обратите внимание, что как часто в Евангелии Господь преподавал мир своим ученикам, а на нашем богослужении, которое вот это Евангелие притворяет. Сколько раз священник говорит «мир всем», да, за службу. И другими формулировками там это выражается. И этот душевный мир, это, ну, это благодатное состояние, да, но и там есть естественное состояние внутренней душевной тишины. А что такое внутренняя душевная тишина? Это не когда рядом с тобой там никто не шумит, а это когда движение вот этих помыслов, которые роятся, как пчелы, оно замедляется. Вот этот поток сознания, поток вот этот, который непрерывно идет, вот, он замедляется. Потом традиционные люди, так они жили, да, так их воспитывали, что они имели привычку к сосредоточенности. Сосредоточиться нужно, чтобы какое-то дело выполнить. Для того, чтобы помолиться. Они же, так сказать, их не с детства, так сказать, к этому было. А что-то изучить.
Да даже за обедом нельзя было болтать. Вспомните,
да.
Ложкой в лоб.
А вот это погружение в эти информационные потоки, когда человек, вот душа становится проходным двором, вот, происходит наоборот в противоположном явлении. Происходит расфокусировка внутреннего внимания, рассредоточение на множество каких-то объектов, которые там за одну, за один выпуск новостей, сколько там тем, допустим, там могут быть там, ну, 3-4 сюжета, 5. Там-то произошло, это произошло, то-то. Вот. И о каждом из них можно еще подумать. Человек перегружает себя ненужными сведениями, ненужной информацией. Ну, а если про детей говорить, то что, да, так сказать, вот эта визуализация в мультфильмах, компьютерных играх и так далее, она приводит к тому, что мышление ребенка, его сознание не развивается к абстрактно-логическому мышлению, к отвлеченному мышлению. Вот, оно становится примитивным, предметно-образным.
Да. Не думают,
да,
не читают.
Мышление ассоциациями какими-то, да, вот. И в итоге, то есть в итоге что имеет, допустим, школа? Да? Что часто говорят педагоги? Эффект, так сказать, синдром рассеянного внимания. Но не может ребенок на чем-то сосредоточиться. Но так же не было раньше.
Сейчас даже диагноз какой-то такой,
да,
есть.
И посмотрите, это касается и взрослых. Вот те, кто занимается там, ну, информационными какими-то действиями, да, там создают какие-то информационные продукты, они говорят так, что современный человек не может сосредоточить свое внимание на каком-то ролике, например, который будет более 10 минут. Поэтому больше 10 минут не надо. Ты уже просто потеряешь, тебе не нужно это. Всего 10 минут. Ну, это как мало. Человек может гораздо больше, но он же не развивается вот в этой информационной, так сказать, сети, а он деградирует. Поэтому силы, его возможности, они, можно сказать, постоянно понижаются. Поэтому вот мы и начали с вами говорить, что а можно ли эту как-то связь с Богом укреплять? Можно и нужно, убирая посторонние шумы. А человек, который пребывает в этом информационном пространстве, он просто себя ослабляет, он себя окрадывает, и он себя делает, в общем-то, неспособным для молитвы.
Просто уязвимым всем.
Ну, неуязвимым, он просто становится, как вот земля, которая раскурочена бомбовыми ударами. Вот везде эти воронки. Ну, как тут что-то посадить? Как тут заниматься каким-то сельским хозяйством? Плодородная своя почва, его разворочило взрывом, он разлетелся на какие-то куски, там, на десятки метров. А здесь вот яма. И восстанавливать это очень сложно. Но это там, ну, это огромные усилия для этого нужны. Для этого надо прекратить дальнейшее, так сказать, раскурочивание своей души.
Ну, здесь нам могут возразить, батюшка, да и я думаю о том же, что вот в спокойной какой-то размеренной жизни, когда тебя, ну, мало что тревожит, тогда ты и не будешь стремиться узнать, а что там. А вот сейчас, когда у нас все эти события происходят, да, наверное...
А сейчас особенно это нужно сделать. В этом-то вся изюминка.
То есть отвлечься от страстей века сего.
Конечно,
да?
Конечно.
Продолжение беседы священника Алексея Кнутова об информационной безопасности мы с вами услышим в следующий четверг в это же время.
Жития святых.
Житие преподобной мученицы Магдалины Забелиной инокини. Память ее Святая Церковь совершает 8 декабря. Преподобная мученица Магдалина родилась в 1863 году в Орле в семье рабочего Сергея Забелина и в крещении была наречена Марией. Когда ей исполнилось 13 лет, она поселилась в селе Пасашки Орловской губернии. В этом году купец Торопов организовал здесь богадельню, которая была преобразована затем в Иоанно-Предтеченскую общину во главе с настоятельницей. Здесь Мария окончила школу и осталась послушницей. По принятии иночества была наречена Магдалиной. После начала гонений от безбожных властей инокиня Магдалина переехала в Троице-Одигитриевскую Зосимову пустынь Московской губернии, которая в 1920 году была преобразована в сельскохозяйственную артель, но сохранила монастырский устав. Еще через 9 лет пустынь была окончательно властями закрыта, и насельницы расселились по ближайшим к обители селам. Инокиня Магдалина поселилась вместе с несколькими послушницами в деревне Новинской Наро-Фоминского района. Они зарабатывали на жизнь рукоделием, читали по покойникам псалтирь, помогали священнику в служении молебнов и панихид. В 1931 году власти приняли решение об аресте всех изгнанных из обители монашествующих, и в мае 1931-го инокиня Магдалина была арестована и заключена в тюрьму при Наро-Фоминском райисполкоме. На допросе следователь спросил матушку Магдалину, каких она придерживается политических и партийных убеждений. Та ответила, что к политическим убеждениям и партиям безразлично, хотя они и мешают в жизни. Отвечая на вопросы следователя, она сказала, питалась своим трудом, занималась рукоделием, помогала крестьянам, никуда не ходила, агитации против колхоза не вела. Однако все арестованные насельницы были обвинены в том, что будто бы они вели агитацию против колхозов, а также, когда у местного священника отобрали корову и лошадь, подговорили крестьянок идти в сельсовет и просить вернуть корову. Расследование было недолгим, и уже через неделю, 29 мая 1931 года, тройка при ОГПУ Московской области приговорила инокиню Магдалину и других насельниц обители к 5 годам ссылки в Казахстан с распоряжением отправить их к месту ссылки тюремным этапом. Не выдержав мучительно длинной дороги и тяжелых лишений этапа, инокиня Магдалина 8 декабря 1931 года скончалась и была погребена в безвестной могиле.